вот отвратительный кандидат, такой тупой, мы его никогда не возьмем.
Алиса, индивидуалки поблизости, она мне говорила, на Льва Толстого 16 есть Яндекс.
Если сказать Алисе анальные пробки, она расскажет про пробки в Москве.
Там, видишь, за дверью уже стоит полиция сложных приколов.
Редактор в Алисе не просто пишет текст, он еще звукорежиссер.
Было первое время ощущение, что тебя вот-вот уволят?
Да.
Всем привет, на связи Беслан и подкаст «Айтишниками не рождаются». Сегодня у меня в гостях Даша, и Даша, как она сама говорит, занимается словами в Ситимобиле. И сейчас мы спросим у нее, что такое заниматься словами, как заниматься словами в IT и как это вообще получилось. Привет, Даша.
Привет, Беслан.
Стандартный первый открывающий вопрос. Давай быстренько, кем ты хотела стать, когда вырастешь, кто ты сейчас, и потом давай раскроем, что между этими двумя точками было.
Кем я хотела стать, когда вырасту? Врачом. У меня была вот эта вот аптечка, вот это все, там, лечение игрушек, вот, по традиции. А потом как-то все изменилось.
Почему?
В моей жизни появилась журналистика. Сначала это была детская подростковая журналистика.
В школе?
Нет, это был такой, знаешь, классический дворец пионеров, где было много кружков.
Подожди, дворец пионеров, стоп. У меня есть ощущение, что я чуть старше тебя, но я не застал дворцы пионеров. Сколько тебе лет?
Мне 30.
Мне тоже. Какой дворец пионеров?
У нас это называлось дворец пионеров.
А, место называлось, но по факту пионеров уже не было.
Да,
естественно. Все, я понял, хорошо.
Я просто сказала маме, хочу ходить на кружок. Мама меня туда привела, говорит, выбирай. И вот тогда, мне кажется, уже все было заложено, потому что произошла такая очень классная перемена. Мы пришли, я посмотрела буквально на список кружков у вахтерши, которые лежали прямо на бумажечке выписанные в этом дворце пионеров, и увидела студию журналистики. Она еще называлась так модно в те годы, «Твой возраст». Я такая, все, значит, это классно, нужно сюда. А мне было лет, по-моему, 12 тогда. И мы пришли, значит, постучались в эту дверку, выглянул такой человек в очках и сказал, что сюда только с 13, а то с 14 лет, и ваша девочка еще очень маленькая, к сожалению.
Так.
Никакие уговоры мамы не помогли, и мне пришлось выбирать замену, и я выбрала информатику.
О, прикол. Так.
Я не помню уже, если честно, почему. По-моему, это было на том же этаже. Вот, и я такая, о, прикольно, тут есть компьютеры. Ну, у меня дома уже тоже был в то время, но такой, прямо скажем, не очень продвинутый.
Ну, не затейливый.
Да, не затейливый. И, собственно, я пришла на информатику, и там сначала были какие-то основы, потом немножко бейсика, ну, как-то все так совсем для маленьких. Но это было прикольно. А потом я доросла и пришла в студию журналистики, уже успев немножко информатику покусать.
А сколько тебе... Сколько ты ходила на информатику?
Ну, получается, года полтора где-то вот так.
Ты прям полтора года буду заниматься не тем.
Причем это было классно. То есть я ни разу не пожалела, что пошла на информатику. Это было, ну, пока... Я, значит, расту до журналистики, я могу что-то еще, значит, классное узнать. Почему нет? Это было здорово.
Слушай, ну стык журналистики и информатики, это же сейчас называется дата-журналистика.
Ну, по сути, да.
Ты была пионером дата-журналистики в дворце пионеров.
Это смешно, кстати, да. Вот, ну что-то такое, да, было. Я на самом деле только сейчас-то отрефлексировала, что уже тогда это вот как-то столкнулось, я даже этого сама не заметила. Вот, собственно, потом после этой студии, ну, я пошла в нее заниматься. Она была, скажем так, связана, в общем, с местным радиовещанием. Радиостанция «Поморье» называется. Я из Архангельска, да, это северный город. Ну, это все было филиалом БГТРК. То есть такая, в общем, нормальная, значит, областная радиостанция. Нас там учили брать интервью. Мы работали еще на старой технике. То есть там были... Частичное было цифровое вещание. Были бобины, были огромные микрофоны, значит, все такое.
Да, это вот старая техника, что
да,
пленка.
Да, все прям так серьезно, да. И там прям вот ты заходишь, значит, в студию записи. Это было прям, конечно, магия была и волшебство. Там лежал огромный словарь ударений дикторов. Перед началом всегда обязательно тренировался произносить текст, там микропаузы, вот это вот все. Несмотря на то, что у меня есть некий дефект речи, картавость, как можно услышать, хотя многие удивляются, что типа, нет, на самом деле, но он есть.
Я тоже не заметил, пока ты не сказала.
Вот, но он есть. И несмотря на это, как бы вот нас, ну, там, все было ок, там, всем все нравилось, там, меня учили. То есть это было прям таким большим делом, ну, на несколько лет. Там,
до ты, когда пошла вот в этот кружок по журналистике, ты бросила информатику?
Я, по-моему, доходила, там начался Паскаль. По-моему, мне то ли стало сложно, то ли скучно. И я такая, ну все, я не могу, значит, оттянуть. И, в общем, это слиняло.
Так, окей. А ну, где-то же наступает университет. На кого ты поступила в универ?
Я поступила на журналиста. но, скажем так, не совсем на журналиста в классическом понимании.
Да, на какого?
Я выбрала специальность критика.
Не критикуй меня, пожалуйста.
Хорошо, договорились. Пока, пока что. Обещаю, что ничего не буду.
Хорошо.
Это был такой суперосознанный выбор, потому что, представляешь, сейчас вот люди, которые поступают на журфак, вот в наши дни, скажем так, они 3 года учатся по общей программе, а потом выбирают себе специализацию. Когда я пришла, мне нужно было, это был 2009 год, нужно было за один день, 1 сентября, выбрать себе специализацию на 5 лет. И, представляешь, дети просто такие запуганные, приехавшие в Москву там из своих регионов, никто не знает вообще, что происходит, тебе только студенческий билет дали,
так.
А тебе нужно, значит, там бежать, я не помню, сказала или нет, это был журфак МГУ, ну, то есть непростой такой журфак.
Так, МГУ, появилась Москва.
Да, это был журфак МГУ, нам нужно было выбрать за один день, за 1 сентября себе направление, учеба. Вот, свою кафедру. То есть нужно было там какую-то миниатюру показать, чтобы на телевидение пройти, какую-то там, значит, в газету что-то нужно было пройти. Вот, и радио тоже было. И в тот момент я подумала, что мне страшно выбирать что-то одно, а вдруг это будет ошибкой, и я хочу оставить себе максимальный такой простор и получить какую-то супербазу. На кафедре художественной критики преподавали историю музыки, историю театра, кино, живописи и моды. И я решила, что большой культурный бэкграунд позволит мне там, вне зависимости от кафедры, потом пойти куда угодно.
Но звучит довольно логично, красиво.
Вот, я, собственно, это была буквально та мысль, то есть я не приукрашиваю сейчас ничего. И в целом я не пожалела, потому что спустя полгода на нашу кафедру стали переводиться люди с других. Например, с телевидения пошел просто отток людей.
Почему?
Они говорили, что разочаровались. Кто-то говорил, что телевидение уже тогда было понятно, в общем, что что-то с ним не так. Кто-то говорил, что просто там не его, как-то там неинтересно, не здорово. Представлял, в общем, гораздо там больше и круче. И к нам несколько человек так перешло с той кафедры.
А ты говоришь, ну, для того, чтобы там поступить в кино, нужно было показать там постановку, что-то, ну...
На телевидении, да, там нужно было перед камерой, по-моему, какой-то стендап там показывать.
Что нужно было сделать, чтобы поступить на критику? Кого-то я прошу прощения разнести в пух и прах?
Нет, ничего не нужно было делать, нужно было прийти и записаться, потому что всем казалось, эта кафедра такой, знаешь, скучной. Обычно, как правило, она была группа маленькой, но в том году, видимо, что-то случилось странное, потому что у нас набралось 30 человек. Это больше, чем на пиаре, на рекламе и вообще там на остальных кафедрах суперпопулярных. И мы даже обзавелись мальчиком, что на журфаке прям было... Супер-супер пафосный, круто.
Обзавелись мальчиком, как будто бы, знаешь, покупка футболиста какого-то. Мы купили Килиана Мбаппе.
Ну, знаешь, на журфаке это прям вот сродни, мне кажется, как раз покупки футболиста. Потому что если у тебя есть мальчик, а если у тебя их несколько в группе, это просто все, супер крутая группа считается.
Кажется, что легко быть мальчиком на журфаке МГУ. Это так?
Вообще, да. На журфаке и на филфаке, в общем, вот в таких классических гуманитарных, в общепринятом понимании местах, действительно легко быть мальчиком.
Откуда появилась Москва? Как вообще МГУ? Ты, значит, там вот радио Поморье у тебя?
Да, собственно, радио Поморье. Я, значит, тусуюсь, работаю. Ну, как работаю, мне там за это не платил никто. Это было просто, значит, ну, опыт. На местной радиостанции. И нужно, значит, как-то определяться. Почему-то у меня не было вообще даже особо сомнений, на самом деле, куда поступать. Потому что моя сестра старшая уже училась в МГУ.
Так.
Она, правда, физик. То есть она на физмате училась. И как-то, знаешь, вот, то есть меня никто там не склонял, родители не говорили там, что ты обязательно в МГУ пойдешь. Но это, знаешь, как-то было вот в голове. То есть вот дорожка есть, значит, там какая-то проторенная. То есть мы с ней оканчивали один и тот же лицей. Это у нас заведение учебное такое с 8 по 11 класс в городе.
Ага.
Ну, что-то типа там школы для одаренных детей, как, не знаю, как это назвать, которая там к вузам готовит выпускников.
Угу.
А потом, собственно, все, я поняла, что вот МГУ, Москва, Питер мне никогда особо не нравился, и я прям нацелилась абсолютно точно на МГУ. Но поступила я не с первого раза.
Так, а как? Расскажи. Была пауза в год или как?
Была пауза в год, и эта история, на самом деле, я рассказываю многим людям, которые там переживают, ну, там, друзья, знакомые, бывали разные кейсы, что они там не поступят, что они будут год там непонятно где. Знаешь, вот этот вот страх в голове у многих, что там все ты не поступила, ты, значит, там бесполезный, год там где-то сидишь. Какая была история? В 2008, когда я поступала, были экзамены пока не по ЕГЭ, а такие, знаешь, ну прям на журфаке нужно было все это сдавать. Нужно было там писать большое сочинение, там было интервью, тоже так называемое, там с профессионалами отрасли. Вот, все экзамены были внутренние, и конкурс был просто бешеный. Ну, он, в общем, всегда бешеный туда. Я не добрала баллов, я не помню точно, то ли 3, то ли 5, ну, в общем, какое-то такое количество. Я была в списках на вечернее отделение, мне сказали, хочешь вот вечерка, пожалуйста, но общежитие мы тебе не дадим.
Угу.
Ну, общежитие только у очников. И, в общем, все. Я поняла, что мне нужно либо возвращаться домой, либо, в общем, что-то где-то делать. И в какой-то последний момент, а тогда уже документы почти никто не принимал, это был там конец лета, мы, собственно, старшей сестрой, которая, ну, меня поддерживала в этот момент в поступлении, нашли место под названием Государственная классическая академия. Есть такая. И я подала туда документы на факультет филологии,
угу.
поступила, и потом год училась вот там на филфаке. Но это было не просто обучение, это был просто супер опыт, потому что у этого вуза довольно далеко общежитие находилось. Оно находилось в Переделкино.
Оу.
В чистом поле и чистом лесу.
Ну, красиво.
Ну, как сказать?
Корпус где был?
Корпус был в лесу. Там
нет,
было...
Учились вы где?
А, учились мы на Новокузнецкой.
А, о, прикол, в самом центре Москвы.
Да, это было, кстати, круто. И это все стояло в лесу, это был такой, знаешь, советский санаторий такой, очень побитый жизнью.
Угу.
Вот, не знаю, как сейчас. Тогда,
ты тогда сказал, мне захотелось поехать туда.
На самом деле, я давно хочу туда поехать, знаешь, вот как-то по местам, так сказать, былой славы.
Понимаю,
я так
конечно.
Люблю делать очень. И я там жила, там не было вообще никаких фонарей ночью по этому лесу, когда ты идешь. И после универа я ездила преподавать русский литературу школьникам, потому что мне нужно было работать.
Угу.
У меня нету денег там супер много. У меня там не очень богатая семья. И, собственно, после еще преподавания я ехала на подготовительный курс в МГУ. А родители там смогли, в общем, платить лекции. Еще были семинары, но это там супер дорого.
Да.
Вот, я ездила слушать лекции. На семинары там как-то, в общем, попадало так, как придется. И, собственно, вот так было, значит, учеба, работа репетитором и потом семинары, лекции в МГУ. И после года такого режима как бы не поступить было невозможно.
Угу. Ты поступила уверенно с
да,
второго
я
раза.
Поступила со второго раза уже на очку, то есть все было хорошо, вот, и получила общежитие.
А отчислил, ну, перестала учиться в...
Отчислилась.
Я не знаю, как... Я
закончила.
Без высшего образования. Ну, вот
закончила.
Прошлый свой. Где Переделкино ты жила?
А, да, собственно, я отчислялась. Кстати, там была такая забавная история, довольно непростая. Мне не хотели отдавать документы.
Почему же?
Потому что я была, типа, супер-классной студенткой.
А.
Вот. Мне всегда так неловко говорить о себе такие вещи. Но мне не хотели отдавать документы. Я помню, мне помогла соседка, с которой я жила. Она подрабатывала в учебной части.
Она их выкрала?
Она мне помогла, да, ну, не выкрасть, но она, короче, там с кем-то поговорила, и, в общем, мне документы отдали. Причем меня, ну, ректор там не хотел меня отпускать, то есть там я прям разговаривала с ней, вот. Самое забавное, что преподавательница моя из этой академии потом была моей научницей в МГУ.
А, прикол.
То есть она работала в двух вузах.
Прикол.
Тоже так все пробросилось из одной истории в другую.
Окей. Ну вот ты поступила в МГУ, значит, стала жить в общаге МГУ, работать там. Что дальше? Где появляется IT? Ну и вообще, какой путь?
Так, значит, там все супер интересно складывается. На журфаке, в общем, какое, ну, не правило, скажем так, какой порядок обычно действий? Студенты обычно на последних курсах начинают практиковаться где-то в СМИ.
Uh-huh.
То есть там в газетах, в журналах. У нас есть отдел практики. Ну, был месте, где училась. Вот.
В МГУ.
Да-да-да. Там можно, собственно, прийти и сказать, нужна практика, тебя как-то устроят. Кто-то работает прям со второго курса, кто-то с третьего. А у меня получилось совсем по-другому. Честно скажу, я... Ну, это, наверное, было довольно безалаберно с моей стороны. А основную массу там свободного времени я не занималась практикой, я путешествовала автостопом.
О, прикольно. Я тоже гонял, понимаю.
Вот ты, я думаю, понимаешь, как это меняет мировоззрение, меняет вообще восприятие абсолютно, просто крышу переворачивает напрочь. И мне уже после этих каких-то путешествий хотелось там куда-то дальше ехать,
угу.
вместо того, чтобы там сидеть где-нибудь в редакции и там заметочку верстать. Особенно после там путешествия в Стамбул из Москвы на попутках.
О, прикольно.
Ну, то есть такие вещи просто тебя вытряхивают вообще, ну, наизнанку. Я не занималась, собственно, практикой там практически до, ну, профессиональной, кроме там обязательной, я имею в виду, которая нужна там, угу. для сдачи зачета. Прям вот там с такой работой журналисткой я не совмещала учебу. И где-то на треть... Сейчас скажу, когда это было. Это был 12-й год. Это был... получается, ну, там, третий курс где-то, получается, так. Я познакомилась совершенно внезапно с чуваками из Бауманки. Причем это было такое знакомство. Мы там где-то ВКонтакте, у меня числилась в друзьях девочка из Бауманки. И она звонит мне, значит, одним утром после какой-то вечеринки. Я просыпаюсь такая достаточно помятая. И она мне, в общем, звонок телефонный, она мне говорит, да, что, в общем, такое дело, подводный робот, надо писать. И я такая, чего? Какой подводный робот? Что происходит вообще? Я говорю, я тебе перезвоню. Я, значит, помню, как сейчас. Я кладу трубку, и у меня начинает поток, значит, мыслительный в голове литься. Так, значит, Бауманка, подводный робот. Там точно есть мальчики. Совершенно точно мальчики-инженеры. А на журфаке, как ты помнишь, у нас один мальчик в группе. И это было прям вот совершенно конкретным решением пойти, значит, тусоваться с мальчиками из Бауманки.
Ну, такой романтический вот, контекст. Да.
То есть я не подумала в тот момент о том, что, господи, подводный робот. Я подумала, о, господи, мальчики из Бауманки. Вот. И я позвонила и согласилась. И дальше все заверте, как говорится в классике. Ребята действительно собирали робота, причем очень классного для студентов. Они с ним ездили на кучу соревнований, в том числе и в Штаты. В общем, там есть МАТЭ, такая организация, которая занимается подводными роботами. Это прям такие довольно серьезные аппараты, то есть это не просто там побаловаться, знаешь, там типа уточек резиновых, значит, по воде там половить. А те аппараты, которые обследуют там сдвинувшие суда, которые помогают в спасательных операциях, вот эта вся история. И эта кафедра, на которой ребята учились, собственно, занималась конструированием таких аппаратов. И, в общем, все. Я начала прям приходить с ними тусить в лаборатории, рассматривать этого робота. Мне нужно было, чтобы писать там про него статьи. Я вела про него такой, в общем, живой журнал был когда-то такой ЖЖ.
Я помню, конечно.
Чтобы, в общем, все это писать, мне нужно было разобраться.
В роботах?
Да.
Подводных?
Да. И это было настолько, как ты знаешь, естественно, потому что тебе говорят, вот это, значит, там, вот двигатель от движителя отличается вот этим, вот этот компаунд бери, там, помогай заливать, значит, эти зазорчики, типа, все. И ты сидишь, просто все это делаешь, и такой, ого, классно. И у тебя не возникает ни разу мысли, что это что-то не твое, там, что-то сложное, потому что все это происходит в обстановке такой супердружеской, тусовочной, и самое главное, что ты видишь, что вот эти вот ребята, они этим просто супер горят. Ну, сейчас будет такое слово классическое, это так заряжает, это реально заряжает. В общем, все. Дальше я поняла, что...
Прошу прощения, что перебил, пока мы... Сейчас мы пока не ушли с роботов. Роман-то удался с кем-то или нет?
Да.
Да, о, ну, все, видишь, экономика сошлась.
К слову, да, про автостоп. Собственно, мы вот с многими ребятами оттуда путешествовали. И, собственно, один из них... В общем, все удалось. Да?
Я понял. Закрутился роман. Хорошо. Окей.
Да. То есть решение было верным.
Да, экономика сошлась во всех смыслах, и в рабочем, и в романтическом. Хорошо. Так, вот, значит, ты с роботами потусила?
Да, я потусила с роботами. Собственно, подходил конец университета. То есть нужно было там защитить диплом, что-то делать. И, собственно, я, как уже сказала, я была довольно, ну, как-то беззаботная. Я больше думала о путешествиях, чем там о каком-то, знаешь, там, окончании университета, там, съезда из общежития. Мы тогда с молодым человеком снимали квартиру. Но, в общем, в романтической истории все пошло не так. И мне в какой-то момент пришлось просто... У меня там через пару недель выписка из общежития, а у меня нету, в общем, там, работы, особо денег.
И вы расстались.
Ничего, да. В общем, оказалось так, что я в суперубитом состоянии, без особо там каких-то надежных, в общем, вещей в жизни. Опять в ситуации, когда мне нужно что-то делать, иначе там нужно будет возвращаться обратно и все такое. Вот.
На радио Поморье.
Ну, на самом деле, радио Поморье неплохое место. Не надо так прям уничижительно.
Ну, вот. Я добренько хихикаю.
Да, я поняла. Ну да, то есть выбор... На самом деле, ничего страшного в том, чтобы вернуться, нет. Но для меня это такой, ну, шаг назад. То есть мне этого не хочется, естественно, потому что я вот, значит, смотрю, значит, вижу цель, иду к ней, мне нужно вперед. Я тогда под конец уже учебы подрабатывала в фирме курьером. Развозила документы.
Понимаю.
Ну, просто потому что стипендия маленькая, нужно, значит, там что-то есть. И в этой фирме, собственно, я пришла прям к начальнице и говорю, срочно нужна работа. Прям любая. Она говорит, ну ладно, что, давай. В общем, менеджером там, вот статейки попишешь, там, еще что-то.
А чем занималась компания?
Тротуарной плиткой.
Тротуарной плиткой. Прикол.
То есть там было производство и продажа. Я, собственно, там год находилась.
Наверное, когда Сергей Семенович пришел к власти в Москве, эта компания золотилась.
Слушай, вот, кстати, это интересно. Нужно встретиться, пообщаться с бывшей начальницей. Мне кажется, надо прям спросить. Это клево. Я никогда об этом не думала. Но я думаю, что ты прав.
Да, это шутка для тех, кто не из Москвы. В Москве каждый год перекладывать всю плитку, как будто бы это очень необходимо, и над этим все хихикают.
Да, что... Москва похорошела с новой плиткой, да.
Да, да, все так.
Собственно, я там работала, потихонечку выползала, в общем, своего такого довольно печального состояния. А в какой-то момент я поняла, что, ну, все, то есть надо встряхнуться, надо что-то как-то делать. Так дальше нельзя, нужно какое-то развитие.
Вот роботы, они закончились, потому что что, проект закрылся, ребята выпустились или тебе надоело?
Да, ребята, смотри, ребята выпустились, ребята пошли, ну, то есть уже там выше работать. Я, кстати, немножко еще писала статьи для фирмы, где они потом работали, тоже, кстати, про роботов. Ну и, в общем, после такого конца романтических отношений компания немножко, да, развалилась.
Сложно поддерживать,
да,
я понял.
Да, поэтому... Ну, сейчас, кстати, я до сих пор дружу с некоторыми ребятами оттуда. Прям такая дружба, ну, в общем, надолго получилась. Лучший друг даже из той компании.
О, класс.
То есть все не прошло бесследно, но на тот момент, да, пришлось все это немножко приостановить. Я, в общем, по классике смотрела HeadHunter, искала вакансии, но искала уже, естественно, в IT-шной сфере, то есть вот именно в каких-то крупных компаниях таких.
Но именно хотелось в IT.
Да, да, да.
Ну, не хотелось в Останкино там тексты писать?
Вообще нет.
Почему?
Слушай, у меня тогда уже было прям совершенно четкое понимание происходящего с точки зрения там политики в стране. Более того, ну, у меня были там друзья, знакомые, однокурсники, которые во всем там работали. В общем, я понимала, что можно идти на государственные каналы, на, в общем, в госсми, получать какие-то там нормальные деньги, но мне принципы это не позволяют делать. Можно идти там в какие-то оппозиционные СМИ и получать там супер маленькие деньги. Но это как-то не очень круто.
Ну, еще и риск повышенный.
Да, и, ну, тогда еще на самом деле не было такого риска, как сейчас. Но сейчас, конечно, все гораздо хуже. И как-то я так вот от этого просто сразу отодвинула себя и оттуда. И решила, что вот IT все-таки было мечтой, и вот этого мне особо не хочется, там, телевидение. Ну и все. В общем, выбор был очевиден.
Ну и в тротуарной плитке писать тоже,
да,
не...
в тротуарной плитке
долго
как-то...
не хотелось.
Слушай, ну может быть, когда-нибудь я стану главным редактором там альманаха тротуарной плитки. Знаешь, под пенсию это будет, наверное, прикольно даже. Но пока еще рановато все-таки.
Так, окей.
Я искала вакансии и нашла вакансию в Рамблере. Афиша Рамблер тогда называлась, это как корпорация. Вот.
Ну, тогда уже поисковик Рамблер сдал позиции, да?
Да, уже все. Слушай, ну он их сдал, по-моему, в 2000-х еще. Ну,
да,
есть,
да.
Тогда... Рамблер был тогда медийной компанией, то есть там была еще Лента, Афиша, вот это вот все. То есть Газета.ру, по-моему, этот еще.
Ну, Афиша
Sports.
До сих пор же у них.
Да, вот, все так. То есть там много всего было, в том числе Живой журнал, сервис блогов, который тогда уже... Ну, тоже, знаешь, так умирал. Но, в общем, у него такая инерция огромная, что все никак. И там было СМИ. Да, там было СМИ запущено такое, в общем, свое местное. Ну, как СМИ, скорее, такой альманах лучших материалов.
Это что-то типа...
Ну, типа выбор редакции, условно, на платформе.
Из контента всего?
Да.
ЖЖ или...
Да, ЖЖ, да.
То, что сейчас делают алгоритмы?
Да. Все так.
Пикабу. По сути...
Да. Тогда еще это все отбиралось руками. То есть алгоритмы тогда уже тестировались, насколько я помню, когда я пришла. И, собственно, я нашла тестовое задание вот в это вот местечко. Я помню, что я просто жутко волновалась. У меня не было нормального быстрого компьютера тогда. Я взяла его у сестры, то есть там поехала к ней в Подмосковье, там жила. В общем, сидела там что-то ночь или больше, отправила это тестовое. Ну, в полной уверенности, что ну точно, ну вот позже дедлайна причем, что все, ну все вообще, да, все точно, все это провал. Меня позвали на собеседование, и собеседование было довольно стрессовым.
Стрессом, потому что ты боялась или потому что реально они тебя стрессовали?
И то, и другое. Я пришла, то есть, представляешь, я впервые увидела вот эту вот компанию, о которой там многие мечтают. Там, это... С печеньками, значит, с роскошными там пуфиками, с вот это все супер красивое. Ходят там довольные люди с макбуками. И я такая, знаешь, девочка из фирмы с тротуарной плиткой, которая пришла там просто... Взяла себе, по-моему, впервые, кстати, в жизни тогда я себе купила в Старбаксе кофе. Сижу и просто в ужасе, значит. Я зашла, и на мое собеседование пришла вся команда. Не один человек. То есть сидел HR, вокруг меня, значит, ребята поставили стулья, сели. Я одна сижу, они, ну, то есть они все смотрят. Причем говорил...
Лобное место,
да, говорил HR и главный редактор, а все остальные молчали.
И сейчас записываешь что-то в ноутбуке свои, да?
К счастью, нет. Я думаю, тогда бы я вообще умерла, наверное.
А у меня так было на собеседовании. Куча людей,
все
двое
молча.
Говорят, а остальные что-то записывают. Думаю, что вы там записываете?
Это постоянно интересно, кстати. Знаешь что, когда я уже стала, ну, уже начала нанимать людей сама, я поняла, с другой стороны, что чаще всего они пишут не про тебя, у них просто дело дофига.
Они болтают друг между собой,
А для тебя, когда ты приходишь вообще впервые вот на это вот все, это ужас просто вызывает. Потому что кажется, что там вот отвратительный кандидат, такой тупой, мы его никогда не возьмем. Просто вот это жесть реально, это прям вот постоянно.
Да. Так, значит, вот. Ты пришла на это собеседование?
Я пришла на это собеседование, людей. Да, все сидят. И там HR задавала какие-то странные очень вопросы, знаешь, в духе там, а что такое творчество? И я такая, ну, это там способ самовыразиться там через, там, может быть, текст, там, живопись, что-то еще. И она мне говорит, ну, нет, ты как-то неправильно понимаешь.
В смысле неправильно?
Я говорю, а как?
Так.
Ответа не последовало.
Интересно.
На самом деле мы потом с этой HR-кой. Угу. Не знаю, как на этом подкасте жалуют феминитивы или нет.
Нормально.
Вот. Спокойно. Мы с ней потом подружились, то есть, ну, сейчас мы уже там общаемся, ну, вне работы.
Так.
Насколько я поняла, это было просто, ну, реально такое немножко, в общем, попытка посмотреть там, как я себя в таких странных обстоятельствах веду. Когда она меня провожала, довела до турникета на выход из здания, она сказала, знаешь, какую-то такую классическую фразу в духе, ну, спасибо там, что потратила время или там что-то типа такого. Я думаю, ну, все,
ну, все. Да.
Вот теперь точно.
Билет в один конец.
Да. По-моему, я даже расплакалась тогда после. И она мне звонит на следующий день, знаешь, другой человек просто, с таким счастливым голосом. Мы так, в общем, хотим, чтобы ты к нам пришла, так все здорово, супер. Ну, и тогда, конечно, прям все перевернулось вообще.
А расскажи, что на собеседовании было, кроме не очень мудрых вопросов.
А, вообще классика, там, чем ты занимаешься, где тебя учили, там, писать тексты, в общем.
Я просто представляю, как проходит техническое интервью.
Да-да-да.
А вот что на... делают с творческими людьми?
На самом деле, где как. Вот в Рамблере это было классическое такое собеседование, то есть там, как вы начали писать, там, в общем, что вам кажется интересным, там, что нет. А вот в Яндексе на редакторов это будет дальше.
Ну, расскажешь, когда будет Яндекс, окей.
Конечно, конечно.
Значит, ты попала в Рамблер, все перевернулось.
Да.
Что ты там делала и сколько времени?
Я там работала 2 почти года. Начинала, собственно, таким редактором на позиции джуна. Отбирала классные материалы, там как-то редактировала, дописывала лиды, заголовки. Вот.
Лиды?
Ну, лид, типа, краткое содержание, скажем так.
А это
ну,
так называется?
Синопсис, да.
Я не знал.
В журналистике это называется лид. То есть есть заголовок, есть лид.
Для меня лид — это заявка на сайте, но...
Вот я понимаю, видишь, какая у всех разная терминология.
Угу.
Делала вот это, иногда интервью, кстати, брала. Там были разные популярные, в общем, блогеры. Мне кажется, кстати, многие сейчас популярны, только уже на других площадках. Например, был такой метроэльф, знаменитый машинист метро. Он даже книжку написал, в общем, в свое время. Там с такими всякими чуваками, с фотографами, с какими-то. То есть были такие тоже всякие разные вещи. А потом уже, когда там сменилась команда в какой-то момент, какие-то люди поуходили, поприходили новые, и меня как, уж не знаю, по какой причине, возможно, из-за опыта, там, из-за того, что я хорошо справлялась, сделали уже ведущим редактором. То есть я уже больше начала рулить командой, то есть там распределять какую-то ответственность, что-то еще. И все это время, это был 16-й год, у меня была просто невероятная мечта попасть в Яндекс работать. На самом деле я даже не знаю, откуда она взялась. Она вот как-то, знаешь, завелась так в голове сама. То есть вот хочется, и все. Я просто смотрела на все, что в компании происходит, все, что она делает. Я знала, что это, знаешь, такая вот ступень прям следующая. То есть мне туда надо. Как в ТикТоке, туда нам надо. Вот. В общем, я это знала, и я тоже попала-то не сразу, но вот это вообще просто целая история. Собеседований было там на первом круге, по-моему, 4 штуки.
Понимаю, да.
Да, я думаю, тебе это знакомо. На первую вакансию я сделала... Тестовое было из, по-моему, 4 или 5 блоков. Домашнее задание из стольких же блоков. И все было настолько, на самом деле, заморочено, что там в одном задании тебе давался файл с датой. Я не помню, сколько там было страниц поисковых запросов. То есть там какое-то бешеное количество, типа там 1500, короче, страниц или там больше даже. Ну, наверное, на самом деле это мало, конечно.
Да,
но,
да,
для
я...
но для человека, который, прикинь, вообще впервые в жизни это видит, только с буковками имел дело до этого. И там нужно было обработать все эти данные, вытащить из них что-то и написать на этом основании статью. Я настолько заморочилась, что написала какой-то суперпростой скрипт с чьей-то там помощью, что-то там сама, значит, догребла. Все получилось. Но самое смешное, что на собеседовании мне сказали, а ты бы в Excel просто все, значит, это залила. Вот.
А скрипт был на питоне, на R?
На питоне.
Напитонировала. Ну, нормально.
И это было, конечно, прям, ну, для меня, я такая, так, Excel, да-да. Вот, это было довольно неловко.
Угу.
Это была первая попытка только.
Да. Ага.
Причем я подозреваю, что там не взяли меня из-за того, что был, возможно, более сильный кандидат.
Угу.
Но в моей голове это все было из-за каверзного вопроса на собеседовании.
Что за каверзный вопрос?
Уже было финальное собеседование. Там, собственно, был руководитель пиара. И он меня спросил, вот у тебя там, значит, 30 секунд. Почему тебя должны взять? Вот это, знаешь, вопрос.
Что вот, классно вот, работаю, я бы так ответил.
Вот ты ответил правильно. А у меня почему-то не нашлось в голове ничего, кроме, ну, у меня ящик на Яндексе там с 12 лет зарегистрирован.
А, понял.
Вот, и он такой, ну что ты, надо же было сказать, что потому что ты крутой профессионал. И я такая, ну все, понятно, в общем, все плохо, все ужасно.
Ну, кажется, этот вопрос не выглядит как основание для отказа.
Ну, я подозреваю, что основание было другое, но у меня в голове осталось, что я все, значит, заруинила вот этим вопросом. Вот, мне отказали. Это все длилось месяца 3 или 4.
Так.
И мне отказали.
О, жестко.
Причем я там частично что-то в отпуске делала в своем, какие-то задания. Но прошло буквально полгода, я увидела похожую вакансию и решила зайти просто с козырей. Я не отвечала на, в общем, там, ну, есть страница вакансии на сайте, там есть форма, я пошла не через форму. Я увидела контакты, значит, рекрутера, который мне писал, я прям отправила письмо. Говорю, здравствуйте, я такая-то, вот у вас вакансия, я много собеседований проходила там, часть успешно. Вот, может быть, вы меня возьмете. Она, конечно, была в шоке, но, в общем, сказала, да, там вот напишите, значит, вот этой вот барышне, которая курирует вакансию.
Угу.
И начался второй заход.
Так, что, сколько там прошло времени?
Ну, там было чуть меньше, по-моему, 1-2 месяца. Там были те же самые люди.
А, опять они?
Да. И они, конечно, очень веселились на собеседовании. В общем, в итоге это стали... Мои руководители оказались будущие. И там тоже был прикольный момент, потому что ты, собственно, задавал вопрос, что спрашивают у редакторов на этих собеседованиях.
Да.
Помимо там классических вопросов про тексты, дают кейсы общения со сложными заказчиками. То есть тебе прям говорят, вот там маркетолог топает ногами и хочет написать там на баннере что-то несуразное.
Угу.
Что ты будешь делать? И, значит, собеседующий изображает этого маркетолога, а ты должен там как-то отбивать это все. Потому что 50% успеха редактора — это умение как раз выяснить, что человек хочет, как нужно это сформулировать, как нужно там про фичу какую-то рассказать, еще про что-то, как нам в интерфейсе нужно написать, чтобы человеку было понятно. И это самое главное, на самом деле, самый главный его навык. Вот, и тебя гоняют по вот этим вот кейсам, спрашивают там, вот как бы ты ответил сложному заказчику.
Это что прям... за команда была?
Это была команда прям отдел текстов Яндекса, такой объединенный. То есть там редакторы сидят, которые пишут для разных сервисов. Я не знаю, как сейчас, к сожалению, уже.
Угу.
Вот, сейчас тенденция есть, что у каждого продукта свой редактор внутри. Вот, и тогда это была такая большая команда. И люди, которые пишут там для разных сервисов абсолютно. Для маркета, значит, там для геосервисов, для главной страницы просто Яндекса, для самого поиска. То есть очень много приходит текстов разных, и эти редакторы все пишут. Я попала в эту команду. Там был прикольный еще эпизод, что как раз на собеседовании во время вот этих вот кейсов сложных был какой-то комментарий в духе там, ну, ты не очень, в общем, с этим справляешься, как-то мягко слишком там. И я помню, что мне дали все равно домашнее задание.
А ты ответил, слышь, пес?
Нет, я не догадалась, но надо бы. Нет, я поступила изящнее. Мне дали домашнее задание все равно, но сказали, ну вот как-то там на кейсе, значит, слабовато, но вот тебе домашнее задание. Я все сделала, и в конце файла отступила и написала такое письмо.
Белым по белому, чтобы никто не видел, нет?
Нет, черным по белому. Я написала, ребят, я, конечно, понимаю, что я произвожу впечатление такого мягкого человека, типа котика, но, значит, все не так, и вот почему. Я привела примеры там своей работы в Рамблере, когда мне приходилось там спорить с главным редактором, там как-то командой рулить серьезно. В общем, все это выписала, и там через пару дней я получила звонок, собственно, из Яндекса, и мне сказала, ну, собственно, девушка, которая вакансию курировала, что все хорошо, значит, там все вот, в общем, нанимаем.
Так.
Я говорю, а как задание-то? Она говорит, да ладно задание, но вот твое письмо в конце, там, оно руководителя, значит, в восторг привело. И я говорю, ну классно. Причем это был реально такой экспромт. Я хотела сказать, что да нет, все не так. Вот я на самом деле вот такая вот.
Вот ты вышла работать туда.
Да, это сработало.
Что, как в Рамблере к этому отнеслись?
Слушай, спокойно. Мне кажется, в тот момент уже понимали все, что мне нужно как-то расти дальше. Ну, я думаю, что там... Ну, какие-то ребята из команды знали, что я хочу в Яндекс. И главный редактор особо не возражал, он просто сказал, ну ладно, и я ушла. Ну, мне еще пришлось там учить себе замену, то есть там коллега меня заменила, я ее там каким-то премудростям научила напоследок. Вот, и все, и спокойненько ушла.
Окей, как тебе в Яндексе было?
Классно.
Давай так, у всех, ну, тех, кто выходил в корпорацию, спрашиваю, у тебя было первое время ощущение, что тебя вот-вот уволят?
Да. Слушай, все, вот это просто лучший вопрос. А у тебя часто было?
Конечно.
У меня было оно, причем до конца.
А, нет.
Постоянно.
Нет, меня отпустило через годик.
Меня, знаешь, как-то по синусоиде так вот то отпускает, то снова. Ну, в моменты особо там, знаешь, ну, кризисные, естественно. По-моему, я потом в интервью с кем-то из вот знаменитых ребят, по-моему, с Ваней Ямщиковым, в его, по-моему, интервью была фраза, и она мне очень сильно запала в душу, что чем больше ты чувствуешь себя таким, в общем, не очень на фоне классных чуваков, тем это лучше. Потому что это значит, что у тебя большой потенциал расти, и, в общем, что тебе есть еще куда стремиться, что ты хочешь стремиться.
Ну, это стимул к росту, да, я согласен.
Вот. И это прям меня как-то, в общем, все было проще с этим. А по поводу страха увольнения, да, постоянно синдром самозванца просто мой верный друг. Такая вещь, которая всегда со мной, особенно поначалу, там, до конца испытательного. Я помню, что я бегала постоянно к руководителю и говорила: «Володя, а все хорошо, все хорошо». И он отвечал: «Ну, я же тебе не говорю, что плохо». И меня это повергало в еще больший ужас, потому что я думала, что, может быть, просто не хочет говорить, может быть, он не хочет меня обидеть.
Не хочет себя ранить.
Да-да-да. Ну и вот все вот это вот. Ну, естественно, в конце все было, не знаю, предсказуемо или нет, но мне кажется, так часто бывает. Когда ты приходишь и спрашиваешь: ну как мой испытательный, тебе говорят: какой испытательный, ты уже здесь работаешь. Типа, ты чего вообще? Что ты за вопрос задаешь? Вот, было, в общем, вот так все и произошло. И я осталась.
Окей. Что ты делала в этой команде?
Чего только не. Представляешь, все типы текстов, которые прилетают, там тизер на главную страницу, пресс-релиз, баннер на маркете, вычитать интерфейс, вычитать курсы на маркете для продавцов, там про ставки процентные. Все летело в нас, и нейминг, какой-нибудь сценарий. И на все это есть редакторы, которые все это делают. Это было круто, потому что мне тогда еще руководитель сказал очень тоже классную штуку, которая вот все еще со мной. Он сказал, что в Яндексе ты, если хочешь что-то делать, ты можешь это делать. То есть не обязательно там сидеть и делать то, что в тебя прилетает. Если ты видишь что-то больше, что-то там выше, что-то круче, что тебе хочется попробовать, просто приходи, говори, в общем, бери и делай. И это тоже здорово работало, потому что я там участвовала в каких-то проектах, ну, которые были там, может быть, даже чуть выше моего уровня, но я все равно за них бралась, и это как-то очень сильно прокачивало.
Круто. Ну, интересно, что, видимо, это особенность либо вашей команды, либо творческой, что можешь делать что угодно. В технических, ну, не всегда. Там как бы ты за что-то отвечаешь, и, ну, будь добр, свои задачи выполняй. На остаток, конечно, ты можешь что-то поделать, но есть как бы...
Приходится делать пэт-проджекты, чтобы реализовываться.
Ну, либо пэт-проджекты, да, ну, либо там ходите всем на мозги капать, типа, давайте я это возьму, заберу, а тебе говорят, ну...
Мне, кстати, кажется, от команды зависит в целом. Если ты, ну, где-то в продукте, и там люди такие открытые, мне кажется, можно...
Как ну, может быть.
Как-то протаскивать.
Интересно, кстати, что аналитика — это сервис, редактор — это сервис,
да,
и то,
да,
и то сервис.
Да, все сервис получается, да.
Все эти люди обслуживают бизнес.
Ну, по сути, да, как и дизайн, в общем.
Ну,
и
да,
все,
маркетинг,
ну,
это все сервисы, да. Значит, ты попала в команду, которая пишет все тексты для Яндекса. На Хабр, кстати, вы писали?
Там тоже, да, была девочка в редакции, которая за все это отвечает.
Там я просто вижу разные аккаунты. И...
Там, да, там, естественно, есть человек, который, ну, все это курирует. Там и в блог Яндекса, и на Хабр. Это тоже все редакторская работа. Потому что, ну, тебе может там человек с технической стороны принести кучу вообще интересных сведений. Там, как мы алгоритмами там посчитали, ну, знаешь, исследования вот эти, да, вот все выходили. И все равно это может быть супер круто, но пока ты это не расскажешь, как... По-моему, еще в тестовом задании было написано, что мы стараемся говорить с людьми, чтобы там ребенок понял, условно. То есть нужно вот про эти алгоритмы, там, как нейросетка работает, как она там посчитала, рассказать, там, считай, 5-летнему ребенку. То есть ты думаешь вот такими вот категориями, чтобы было понятно. В этом, типа, крутость, в этом сложность. Ты должен сначала сам разобраться, потом уже написать понятно и там упростить максимально там все предложения, чтобы любой человек со стороны пришел и такой: о, прикольно, вот так вот работают алгоритмы Яндекса, круто.
Вы готовили вот Як, когда проходил какой-то Як, и император Парахин рассказывал про то, как работает Алиса. Там он мы как бы N-мерные пространства пытался рассказывать.
Ты имеешь в виду, ну, вот речь, которая на Яке? Ну, вообще это все проходит через редакторов, да, тоже. Ну, есть, насколько я знаю, некоторые спикеры, ну, сами предпочитают прям речь готовить, а кому-то, ну, там, нужна помощь как раз с редактурой.
Угу, понял. Вот. Но все равно же, я так понимаю, пруф от редактора нужен.
Да, но не всегда. По-моему, есть все-таки те, кто прям исключительно самостоятельно говорит. Вот, но это по желанию. Мы же не можем насильно отредактировать.
Ну да, понятно. Хорошо. Окей, сколько ты проработала в этой команде?
команде или в компании? В команде.
В команде, да.
По-моему, около года. Потом у меня началось увлекательное путешествие по ротации внутри компании.
А почему?
Все очень просто. Редакторы специализируются каждый в какой-то момент времени на каких-то вещах. Так вышло, что на меня падало очень много задачек Яндекс.Маркета. То есть изначально вообще меня брали, в общем, с таким заделом, что это будет, в общем, такая более какая-то рекламная история. Ну, B2C, то есть там B2B есть и B2C. Угу. Я, собственно, больше как-то прикипела к B2C. И, в общем, пришел Маркет и сказал, нужен редактор.
На фулл-тайм.
Да, партия сказала, надо, собственно, и все. И я пошла туда.
Ты перешла в Маркет.
Да. Я перешла в команду дизайна. И, собственно, вот тогда, знаешь, уже все эти процессы начинались, что там дизайнер с копирайтерами обязательно работает. Угу. То есть до этого было как-то отдельно, то есть там приносят тебе картинки, ты там пишешь текст, как-то параллельный процесс, а тут, в общем, все было сразу вместе, то есть такое креативное агентство внутри. И ты, значит, должен был писать тексты там для акций, для просто там тоже в интерфейс, для баннеров, для роликов. Вот, я уже была там.
Как проходила ротация? Ну, давай... по-честному, по строгим правилам Яндекса со всеми секциями или просто по-братски, типа, ну, приходи и все.
В этот раз было по-братски, потому что все уже знали. Угу. Ну, в общем, я уже там со всеми заказчиками была на «ты», все было достаточно просто. Но я, кстати, не могу сказать, что меня прям это сильно порадовало даже. Мне хотелось остаться и писать вот более широкий, значит, какой-то охват текстов, но, в общем, нужно было делать выбор. Угу. Вот, копирайтер был
какой
очень
выбор?
Нужен.
Ну, кажется, здесь не было
выбора. Ну, выбора не было, да. Да, это верно подметил. Вот. В общем, короче, перешла я туда, и там какое-то время проработала.
Какое-то время? Это сколько?
По-моему, чуть меньше года. Блин, на самом деле, это вроде было недавно, знаешь, ты начинаешь вспоминать, и такое что-то как-то много времени прошло.
Да, я сам не помню, сколько я в маркете работал.
Не могу вспомнить. Ты тоже в маркете работал?
Да, я ушел из маркета. Выгорел.
Почему ты ушел из маркета? А, потому что ты выгорел.
Но выгорел не там. Выгорел на один юнит раньше. В маркете я осознал, что выгорел и ушел.
А до маркета ты где был?
В Едоделе.
О, точно. Вы же там, собственно, познакомились.
Да, с Мишей.
Угу. Понятно. Да я вот в маркете как раз подвыгорела. Было очень тяжело. Яком очень специфическая сфера все-таки. Не мне рассказывать тебе об этом. Угу. Вот, после Едодела, я думаю, ты в курсе. Там все такие, знаешь, немножко бешеные. Все нужно вот прям сейчас, значит, и напиши покрупнее о том, что у нас акции, скидки, и вообще мы продаем, и прям вот давай там это самое, вот все нужно прям вот срочно. Вот, у меня была адская загрузка. Я помню какой-то момент, когда я зашла в Джиру, Стартрек, индексовая версия Джира. Вот, я зашла туда, и у меня там было что-то порядка 70 или 60 задач на одного человека, типа на неделю. И я такая, ребят, ну, в общем, нет, извините. Я попросила искать в помощь кого-то. Вот, эти поиски длились очень долго. Я, в общем, поняла, что если я что-то не сделаю, то я просто умру. Куда-то идти. Я пошла к руководителю своему бывшему из отдела текстов. И, ну, в общем, мы с ним как-то пообщались, и он сказал, что можно посмотреть что-то еще внутри.
А, то есть ты из маркета пришла в большой Яндекс?
Не-не-не-не, это был просто разговор, ну, дружеский.
Я понимаю, но я имею в виду, что ты ногами пришла.
Да, пришла ногами, да. То самое выражение.
Дойти ногами, да.
Прям душу греет. Вот, собственно, я пришла к нему и спросила, ну, что делать. Как-то я тут это подвыгорела, я не хочу увольняться. Вот, там, посоветуй, пожалуйста. У меня не было начальника, начальник — нехорошее слово, у меня не было руководителя в маркете текстового. Там был директор по дизайну. То есть я была такая, ну, знаешь, просто один в поле воин. То есть у меня не было наставника какого-то по тексту. Uh-huh. Вот. Я пришла, собственно, ну, к нему. И он сказал, там, можно вот посмотреть по сторонам. И я вспомнила, что в тот момент я уже помогала, в общем, отдельным проектам в Яндексе, просто как такой редактор с каким-то нужным опытом. Помнишь вот ту историю с, в общем, делай то, что хочешь, там можно смотреть по сторонам. В какой-то момент пришел пиар с вопросом по Алисе. Вот.
А тогда уже была зарелизена?
Да. С пиаром мы общались хорошо, потому что отделы были вот как раз текстов и пиара когда-то вместе.
По Алисе или по станции?
По Алисе.
Ага, еще станции не было, была Алиса.
Да, все верно. Вот, и тогда на Яке, собственно, станцию презентовали, но в том году еще не было. Это был, по-моему, как раз вот перед релизом станции, что-то, по-моему, 19-й.
Какой-то год.
Нужно точнее, да, какой-то год был. Вот, и пиарщики пришли с просьбой помочь по блогерам. Там был проект у Алисы с блогерами. И нужно было, в общем, расписать там, кто что делает, кто там в топе нынче, кто не в топе, там, кто чем знаменит. А я была знаменита как раз тем, что по ночам YouTube смотрела. Вот. И, в общем,
наконец-то это пригодилось.
Слушай, это пригодилось просто невероятно вовремя. Ну, реально пришли задачи, там, нужен эксперт по блогерам, по ютуберам. Тиктокеров тогда еще не было, кстати, только ютуберы были. И я, собственно, пришла и выполнила эту задачку. Я помню, что еще она была, кстати, в трекере у меня, и в маркете на меня за это обиделись.
А, что ты там левачишь?
Причем я это делала, ну, не в рабочее время, естественно, но все это заметили, потому что, ну, шило-то в мешке не утаишь, задача в трекере есть. И это было, конечно, был такой небольшой, ну, не скандальчик, но, в общем, поругали.
Ну, понятно, да.
И я начала разговаривать с ребятами из Алисы. Пиарщики, значит, рекомендацию закинули. Ко мне пришли и сказали, может быть, ты будешь редактором Алисы, а то его нет вообще в природе. И, кстати, были секции на этот раз уже, на этот раз уже настоящие. Меня там как раз спрашивали про обработку запросов. То есть у меня стали спрашивать, вот у тебя есть там, значит, много запросов о погоде, как Алиса определяет, что это именно о погоде. Потом-то я это уже поняла, как это работает. Я была просто тоже таким редактором.
Как будто этот вопрос вообще к аналитикам, нет?
Сидит, ну вот, а спросили меня. Как выяснилось, потом просто хотели услышать там какие-то рассуждения. То есть как я буду рассуждать.
Ну, понятно,
потом, да. Естественно, все это узнала. Сказали после собеседования, что видно, что глаза горят, и, в общем, хочешь этим заниматься, поэтому все, в общем, мы не будем больше никого отсматривать. Давай, приходи к нам. Я пришла. И это было прям суперклассным решением. Это была самая лучшая команда в Яндексе моя.
Как отреагировал маркет?
Расстроился.
Попустили черный дым из трубы, да?
Расстроился, да. Но там пришла потом как раз к тому моменту уже новая сотрудница. Вот, мне было кому это все передать. Надеюсь, что с ней все было хорошо. Я ушла, и есть даже какая-то фотография, по-моему, когда я сижу и переписываюсь с, значит, рекрутментом на тему того, что я перехожу. Меня коллега из маркета сфоткала, ничего не подозревая, думая, что я, значит, делаю тикеты, да.
Ага.
Но я уже замысливала коварный план. Я перешла в Алису. И это было прям, наверное, самым мощным прокачиванием в техническую сторону. Вот, знаешь, оно как-то так разгонялось, и в Алисе достигло такого прям максимума.
Угу. А расскажи, что ты там делала?
Я писала все тексты Алисы. Начиная от реплики какой-то с классной шуткой.
То есть, когда я говорю, там, Алиса, ты что-то сделай, она отвечает мне тем, что проходило через тебя, если это руками написано.
Если это написано руками, да. То есть, естественно, за нейросетку я ничего не писала.
Понятно,
мы занимались только обработкой даты для, собственно, для обучения сетки. Все равно какая-то обработка была, потому что, ну, очень сложно прям супер сырое все закидывать.
Ну, понятно.
Если закидывать сырое, то будет то, что было с Алисой в начале, когда она там говорила, что она казак, и вот это вот все.
Да, я помню.
Вот, было. За счет этого, кстати, она очень классно развернулась.
Она, кстати, я помню, долгое время отвечала мне. Я один раз в шутку спросил, и потом спрашивал, или уже как бы смотрел на ответ. Я у нее спрашивал, говорю, Алиса, индивидуалки поблизости? Она мне говорила, на Льва Толстого 16 есть Яндекс.
Слушай, мне кажется, это случайно на самом деле.
Ну, я думаю, что случайно. Я не думаю, что вы в редакторе это сделали.
У нее были очень классные баги местами. Говоря, кстати, о том, как Алиса выделяет запросы, ну, есть слова, которые там более тяжелые, скажем так, да, имеют больше веса в запросе. Естественно, там из-за частотности, из-за вот этого всего. И если сказать Алисе анальные пробки, она расскажет про пробки в Москве.
А.
Ну, как бы, более весомое слово, понятно, там оно имеет силу. Я не знаю, кстати, как сейчас, надо проверить, но тогда вот было еще так, работало.
Давай расскажем слушателям о том, что у Алисы есть ответы, которые делает нейронка, есть, которые делает редактура.
Да, обязательно. Да, конечно. Собственно, в Алисе есть часть ответов, которые генерирует нейросеть. Алиса обучена на больших объемах данных, на книжках, на интернете, в общем, на чем обычно учатся голосовые помощники. И есть часть текстов, которые пишутся редактором. Это тексты, как правило, основная масса, которые дают понятие о характере персонажа, что она любит, там, что она любит есть, что она любит пить, там, как она выглядит. И какие-то каверзные вещи, там, ну, в общем, offensive. Mm-hmm. То есть это там какие-то оскорбления, какие-то вопросы на такие щекотливые темы, там, типа меньшинств, еще чего-то. Там насилие. Собственно, все это пишется редактором. Ответы, в общем, на которые там сетка может что-то сгенерировать, они, естественно, никем не пишутся. То есть они просто генерируются сеткой. Ну, и редакторские ответы, во-первых, ротируются, чтобы не надоедать. Во-вторых, периодически освежаются, чтобы персонаж не был таким статичным.
Угу. Ну и навыки, я так понимаю, почти все прописаны редакторами. Когда говоришь, включи будильник, ее ответы — это...
Смотри, навыки, немножко нужно развести понятие. Внутренние навыки, да, то есть это будильник, таймер, да, это все пишут редакторами. Есть сторонние навыки через платформу диалогов.
А, которые пишут разработчики.
Их уже пишут, да, типа, сами разработчики. Ну, иногда, если это там наш какой-то навык, там наши разработчики что-то напилили, да, я могу поправить. Вот, но, как правило, да, на будильнике вот всякие такие кастомные фразы, они редакторские.
Окей, понял. Как тебе работалось вообще в этом всем?
Безумно здорово, потому что все люди вокруг готовы были все помогать, рассказывать, значит, там, каждый про свою тему. То есть там лингвисты мне рассказывали там про работу со звуками, значит. То есть я пришла, и у меня было просто полное погружение. Там в первую же неделю я поехала на студию, где как раз слушала, как там синтез речи, значит, ну его же нужно обновлять. Я слушала, как диктор записывает там какие-то кусочки нужные. То есть там лингвисты отбирают, где нужно улучшить произношение. Вот, и я все это приехала, значит, изучила. У меня были встречи, там, самостоятельно я все это делала, с людьми, собственно, которые отвечают там за синтез, за, значит, там, обучение, вот, за отдельные всякие кусочки. И каждый мне рассказывал, как-то старался вот в стиле Яндекса там для людей, то есть как это все устроено. Это все дико помогало, потому что редактор в Алисе не просто пишет текст, он еще звукорежиссер.
Почему? Что надо все это озвучить?
Да, смотри, синтез, ну он же такой, он иногда ударение неправильно ставит. То есть иногда там, ну, у него вот есть там по частотности, что здесь ударение там будет вот такое. На самом деле не так. Когда ты пишешь фразу, каждую фразу редакторскую нужно проверить на стенде с синтезом. Более того, если она звучит там не очень, нужно расставить специальные символы для интонации, для ударения, в общем, как это все будет работать. То есть нужно еще и знать там, какими символами пользоваться. И ты не только пишешь фразу, ты еще и режиссируешь, как она звучит. Иногда, в общем, скорость работы чуть удлинялась, потому что тебе, если у тебя большой объем текстов, тебе нужно еще прогнать их на стенде.
Ты еще и дирижер немного.
Да, да, получается, что так. Еще нужно посмотреть, там, как они будут выглядеть в приложении. То есть еще есть разные поверхности. В приложении у тебя там меньше места. Там на устройстве есть еще экран. И есть, значит, просто голос. А еще есть устройство, там маленькое потом появилось, там станция. Еще есть устройство там совсем без экрана. И ты должен, когда пишешь фразу, подумать, как она везде будет выглядеть, если она будет выскакивать типа в разных местах. То есть у тебя в голове сразу должно происходить там несколько процессов и раскладывание на разные платформы. Это безумно прокачивает там понимание, как все устроено, что под капотом, там, как обрабатывается запрос, прям вообще безумно здорово. После этого ты уже не можешь идти на Первый канал, там, писать сценарии для «Пусть говорят».
Я понял. Слушай, ну круто, звучит действительно интересно, плюс это же первый голосовой помощник в России, это же очень интересно. Почему ты ушла?
Я ушла, потому что случился большой исход команды Алисиной в Сбер.
А, я знаю почему, да. Ну, если без НДА рассказывать, то да, там Сбер перехантил одного ключевого сотрудника, ключевой сотрудник начал забирать за собой других ключевых сотрудников, да. И очень много людей перешло в Сбер.
В какой-то момент еще...
Теперь это называется Сбер Девайсес, вся эта команда.
Да, все верно. Собственно, в какой-то момент руководитель тоже сказал, что он уходит. Человек, который меня вообще собеседовал, мой ментор, он вообще ушел еще раньше, то есть он даже не в Сбер ушел. И, собственно, все, и команда уходила. И мне нужно было также сделать выбор, оставаться или уходить. Мне, конечно же, выкатили офер сразу.
В Сбер.
Да-да-да. То есть там приходи, естественно, за там, в общем, приличное вознаграждение.
Угу.
Был классный вызов. То есть если здесь я пришла, Алиса уже существовала, то есть был уже прописан персонаж, характер сделан, то там нужно было с нуля просто все это, в общем, сделать.
То, что тебе называется салют.
Да-да-да. Сделать, написать. Да, салют. В общем, нужно было все это сделать, написать, придумать. Это было таким классным челленджем, то есть там собрать команду с нуля. И я сомневалась очень долго, просто безумно долго. Я помню, что у меня размышлений было месяца два, если не больше. Это было очень тяжело. Прям, знаешь, как такую семью прям бросить.
Да я понимаю, но твоя семья что там ушла полсемьи.
Я знаю, что ты понимаешь, да. Это было тяжело. Была большая вечеринка потом. У нас каждую неделю, по-моему, кто-то уходил. Вот, каждую неделю, значит, были тусовки.
И давай, в один из... слушайте, скажем, что если вы заметили большую разницу между датами релиза первой Яндекс-станции и Яндекс-станции Макс, она вызвана именно вот этим. Столько лет прошло, поэтому...
Вот, я ушла в какой-то момент к ребятам, пришла туда, там уже все знакомые лица. То есть все свои руководители.
Ты вышла в Сбердевайс.
Свой, да, я вышла туда все-таки. Я не жалею о решении. Я, конечно же, скучала сильно по Алисе. У меня там дома осталась станция.
Она ночью тебе снилась, да?
По-моему, кстати, ну ладно, не помню, в общем, но это было достаточно грустно. Мы еще встречались много с командой, то есть там тоже где-то сидели. Ну и сейчас я общаюсь со многими, естественно, ребятами оттуда. Я пришла в Сбердевайсес, и там уже с нуля начала собирать вот этих вот новых помощников.
Салют. То, что сейчас...
Семейство Салют.
А, это семейство?
Да, там три персонажа. Там Сбер, Афина и Джой.
Да, точно. Я купил маме просто этот Сбербокс
Топ. Я читала твой пост, и там прям... По-моему, тебе Костя ответил, по-моему.
Да, да.
Собственно, я туда ушла, и там чуть меньше года собирала команду и вот этих придумывала персонажей.
А почему ушла из Сбера?
Я ушла, потому что не смогла сродниться с особенностями банковского IT.
А, понял.
Причем были люди, у которых это получилось. То есть, знаешь, такие индексоиды, которые по 7 лет, в общем, сидели в Яндексе, а потом пришли в Сбер, и им было нормально. Мне поначалу было тоже ок, но когда ты постепенно, значит, так в этом вязнешь и понимаешь, что тебе нужно много согласований каждый раз проходить, очень, что все решения практически принимаются топ-менеджментом. В общем, для творческого человека это особо тяжело. То есть у меня не было иллюзий, когда я туда шла, я знала, что будет, в общем, гораздо сложнее там в плане утверждений, согласований. Но оказалось все прям для меня, ну, прям слишком не про меня.
Тебе не хватало свободы?
Да, не хватало воздуха какого-то. Было достаточно тяжело, и, в общем, я чуть меньше года там поработала и перешла в Mail.
Как случился Mail? Ну, то есть, как ты его выбирала? Или они тебя позвали?
Меня схантили туда. Это была такая должность, как совмещенная. То есть нужно было Марусю курировать, голосового помощника, которая тоже была к тому моменту, и тексты портала, то есть крупных подразделений, там, почты, календаря, продуктивный сервис, так называемый.
Внутренний.
Да-да-да. Нет, ну, в смысле внутренний.
Наружу.
Ими люди пользуются, да.
Ну, я имею в виду не для внутреннего пользования, да, а именно наружу писать.
Да.
Все, понял.
Да, все так. Вот. Нет, в тулзах я пока еще не работала. Кстати, не знаю, может быть, это интересно.
Так, окей, ты попала в Mail. Что по собеседованию, что спрашивали? Это же не помощник. Ну, то есть смотри, у тебя уже есть опыт довольно хороший.
Да.
Собеседования стали легче?
Намного. Ну, там, знаешь, там не было такого базового собеседования. Это был уровень уже все-таки, ну, там, повыше. То есть это был такой топ-менеджмент, просто поговорили. Вот, и там не было особо прям...
Ну, понятно.
Супер-супер что-то базовое. Ну, то есть тот момент уже, когда опыт, в общем, за тебя уже что-то говорит, вот, тебе можно там не распинаться.
Ну, то есть эта точка существует и в творческих профессиях.
Да, безусловно. Просто в какой-то момент ты там пишешь, знаешь, там, лиды к статьям, вот, потом уже приобретаешь какую-то ответственность, какой-то вес. А после того, как ты уже там порулишь командой, то есть у меня в Рамблере была команда, в Яндексе в конце уже в Алисе там внештатные редакторы были, но все равно команды. То есть я их там нанимала, обучала. И здесь уже было там еще больше. То есть уже ты такой становишься опытнее.
Окей, значит, ну, полегче. Собес стал полегче. Я на самом деле думал, что ты после Сбера расскажешь Ситимобил сразу, у тебя раз имейл появился.
Да,
это для меня сюрприз. Расскажи, как тебе работалось там, и сколько ты там проработала, и почему ушла?
Там, значит, я работала около года. Это вроде было недавно, я тоже прям не то чтобы сильно помню. Там работалось в целом прикольно, и там были классные, опять же, вызовы, чтобы совмещать вот, ну, уже не только там был помощник, то есть это был не один продукт, который там, понятно, вот, помощник тебе, ты фигачишь. Там нужно было построить редакцию прям совместную, совмещенную. То есть и на помощника редакторов нанять, и тех, которые будут работать на остальные сервисы, то есть там на почту и ко. Это было уже посложнее, повыше. Нужно было наладить процесс с нуля, потому что их там не было. У меня прям такая фишечка, может быть, хотя, может быть, она у многих. Редакторы тоже работают там по Agile, то есть, в общем, с планированием в Jira. Обычно все этому удивляются, хотя мне кажется, ну, что редактор там такой же сотрудник, в общем, как все остальные, и Jira никто не отменял. Это очень удобно. Все фиксируется в задачке. То есть там есть прям планирование, есть оценка задач по времени.
Ой, не люблю все это.
Да ладно, все круто. Это решает, на самом деле, безумное количество проблем.
Это я как руководитель понимаю.
Да.
Я у своей команды этого прошу, но я сам не люблю это, конечно.
Я тебя прекрасно понимаю. Ну, в общем, да, назвался грузом «Влезай в кузов», и я тоже в этом жила, и каждую неделю, значит, планировала своих сотрудников. Это было классно как раз все это наладить. То есть ты приходишь, там ничего нет, там один человек в команде, а тебе нужно и людей собрать, и процессы отладить, и вот это вот все. То есть это уже была история все-таки больше про менеджмент. Я в какой-то момент сама начала писать меньше, больше делегировать. Это, кстати, тоже вообще достаточно такая сложная история. То есть не сразу получается.
Это было для тебя открытием?
А в каком-то смысле да. Это было такое, в общем, усилие нужно было немножко совершить над собой, чтобы начать делегировать.
А вот, кстати, расскажи, я когда писал код, работал аналитиком, я прям говорил, я не хочу заниматься администрированием. Да.
Так, но ты в итоге докатился до этого.
Да.
Как это было?
Да ну, не сказать, что я был рад, но я имею в виду, что как у тебя с этим? У тебя не было сопротивления внутреннего?
Был, конечно. Я понимала в целом, что я хочу в менеджмент расти. Но в какой-то момент ты думаешь, во-первых, что я перестану писать, и вдруг я потеряю какие-то навыки, буду, знаешь, там, раздавать задачи, а сама писать не буду, и что дальше? Как без этого жить-то?
Ну, все, дом престарелых, видимо.
Да, все, можно там это, можно про плитку дальше идти писать. Вот. В общем, ты понимаешь, что будет только вот эта вот административка, тебе страшно, что больше ничего не будет в твоей жизни, но потом мозг как-то начинает перестраиваться. Ты понимаешь, что у тебя никто же не отнимает возможность что-то иногда прийти и написать. Не закрывается на 1000 засовов эта дверь. Вот, ты там свободный, ты можешь это делать. Это просто такая возможность прокачаться больше в софт-скиллах. И это было круто. Я на это посмотрела просто по-другому, как на возможность там качнуть что-то еще. И мне понравилось. Понравилось из-за фидбэка от людей из команды. Потому что они стали говорить, что классно там у тебя получается... Классно мотивировать, объяснять. Знаешь, там не в духе, что вот это вот плохо, там, возьми, переделай. А объяснять именно как наставник, как, ты знаешь, вот преподносить это в духе там советов и рекомендаций. И меня это очень сильно зарядило. Я увидела, что люди реально кайфуют там с того, как я как-то рулю. Вот, и я такая, ага, значит, все правильно, я иду в правильную сторону, у меня там получается. И это прям так забустило всю эту историю.
Слушай, прикольно, довольно мудро ты к этому подошла.
Ну, я... Надеюсь, что да, что получается так. Пока что не было людей, которые там жаловались как-то на мои методы.
Окей, хорошо. Как ты вдруг перешла из Mail.ru в Ситимобил, который для меня по-прежнему является одной командой, но все-таки нет?
Ну да, все-таки нет. Скажем так, я была недовольна некоторыми процессами управления. Да. Мне, в принципе, не очень это понравилось. Там были какие-то такие бюрократические вопросики.
Вот. Чувствую некоторую грусть по Яндексу.
Да слушай, на самом деле нет. Ситимобил вообще супер классное место. Кстати, очень такое.
Можешь похантить кого-нибудь, если хочешь.
Стартаповое. О, это прям супер всегда. Если вы умеете писать классные тексты, пишите мне, приходите в Ситимобил. В общем, да, из-за просто недовольства процессами я перешла в Ситимобил, и тут я обнаружила просто свою еще одну семью.
Но это не ротация?
Нет, это была не ротация.
Вообще другая компания?
Я отдыхала просто после... В общем, после Mail.ru у меня полгода был отдых. Вот, я прям почилила так знатно.
Круто. Как-то вот термин есть, я забываю все время.
Sabbatical.
Да, точно.
Это был действительно sabbatical, и это было прям классно. И поначалу, знаешь, даже страшно. Потому что когда ты привык все тащить, тянуть, работать, и тут у тебя просто есть свободное время, когда ты можешь там к морю там сходить. Ну, я отдыхать съездила.
Где это было?
В Арабские Эмираты гоняли. Вот. Ты просто такой, так, а что, я правда, я ничего не делаю, как так? И я в какой-то момент из-за вот этого ужаса начала фрилансы брать.
А, чтобы как-то потому справиться.
Что, да, потому что вот это вот, знаешь, как неприкаянность какая-то появляется. Такое, типа, как так вообще? Разве можно ничего не делать? Мне кажется, это где-то вот в ДНК, в культуре, что если ты, значит, ничего не делаешь, то ты...
Типа, да, я понял, такой, трутень.
Ленивый трутень, да. Зато не яство, значит, надо тебя оштрафовать. Вот. Я действительно брала фрилансы, и, ну, в принципе, я всегда их брала там какое-то свободное от работы время. Вот, поработала и со Сбером, кстати, уже тогда, и, в общем, тоже много заказчиков там периодически приходит. И после этого отдыха такого слегка фрилансового вот, пришла в Ситимобил.
Что ты делаешь в Сити?
Рулю текстами. Рулю текстами, причем со стороны бренда.
А со стороны чего еще можно рулить текстами?
Со стороны продукта можно рулить. То есть, смотри, есть продуктовые тексты в приложении.
Там, видишь, за дверью уже стоит полиция сложных приколов.
А есть брендовые тексты, скорее рекламные. То есть это как бренд общается в коммуникации с пользователем.
А, понял. То есть есть то, что пользователи видят в продукте, да. в приложении, все верно. А есть то,
есть более типа digital история, то есть это реклама, это ролики, это рассылки, пуш-сообщения. Угу. То есть более коммуникативная история, да. Это такая более творческая штука, потому что здесь можно развернуться, придумать что-нибудь классное, там какой-нибудь яркий билборд, как-то пофантазировать. То есть у нас там постоянно какие-то креативные штурмы бывают. Эта история уже скорее вот такая прям супер про творчество. Угу. Прям абсолют такой.
Как проходило собеседование туда?
Ой, собеседование было классное. Я, кстати, делала тестовое задание. Причем делала я его, сидя на яхте, на практике. И это было тоже весело. Не знаю, мне кажется, надо отдельно рассказать. Я просто училась на шкипера. Водить яхту. Вот, у меня мечта такая была. Я сдала теорию, и вот, собственно, летом поехала на практику. Фу, не летом, нет, вру. Это было в марте. В марте я поехала на практику. И там просто каждый день вы там рано встаете, готовите завтрак, потом учеба весь день там на лодке. То есть выходите в море. А вечером заход в марину. Марина — это, в общем, яхтенная парковка, скажем так, для всех. Ага. Вот. Заходишь, готовишь себе еду там с командой. Все ложились спать.
А ты делал тестовые?
Да, я сидела, делала тестовые. Там ночь просто, и мы все валились с ног, потому что очень все, ну, типа, там нагрузка была большая. То есть там 10 вечера, все уже просто спят, там в каютах свет погашен. Я сижу в кают-компании и сигачу тестовые задания с Ситимобил. И все сложилось хорошо, все понравилось. Была пара собеседований, когда уже вернулась, там с директором по маркетингу, с моим будущим руководителем. И это был такой, знаешь, матч. Когда на собеседовании, вот, ну, ты знаешь, ты говоришь с человеком, и тебе прям суперкомфортно, как будто бы тебя прям закутали в пледик, вот, да. все классно, и ты понимаешь, что вот это твои люди. И, в общем, было еще несколько офферов, но как-то все сложилось прям супер идеально. Кстати, от Яндекса тоже был.
Что звали делать?
В рекламной технологии тоже главредить.
Да.
То есть писать вот о технологиях, там, директ.
dv.yandex.ru.
Да, 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 вот туда, все верно. Вот. Я понял. Но я выбрала другую дорогу.
Окей. Как тебе работается в Ситимобиле?
Работается классно, в хорошем смысле стартаповая атмосфера. Многие компании вот как-то говорят, что у нас там все на «ты», значит, все такие, типа, друзья, но на самом деле там все равно топы, как ты знаешь, вот всегда бывает там чуть выше, как-то, да-да-да, дистанцию. Здесь такого нет. То есть все действительно там близко рядом, там можно подойти и подкинуть свою идею там кому-нибудь. Нету какой-то вот такой чопорности. Все достаточно легко и лайтово. Атмосфера свободы, классный офис. Честно, я, не знаю, боюсь глазить, наверное. В общем, все очень здорово, есть куда двигаться.
Сколько ты работаешь там уже?
Я пришла 1 июня. Недавно закончился испытательный.
О, поздравляю.
Спасибо большое.
Тебе казалось, что тебя уволят первое время?
На этот раз нет.
Но я хотел сказать, что, надеюсь, уже отпустила все.
Вот ты сказал про ту точку, да, видимо, эта точка уже как-то это перешла, в общем.
Прошла, да.
Я ее, да.
Окей. Слушай, ну, интересный у тебя, конечно, путь с... Почему-то «Радио Поморье» мне запало просто в душу.
Потому что название красивое, да?
Да, да, наверное,
мне
поэтому.
Мне тоже нравилось. Я думаю, что оно до сих пор существует. И, в общем, надо, кстати, я собираюсь...
Скинь кому-нибудь этот подкаст из «Радио Поморье».
Хорошо. Я собираюсь на днях в город, так что я думаю, что посмотрю, на месте ли радиостанция или нет. Я думаю, что да.
Ну, я думаю, что у них есть онлайн-вещание, я надеюсь. Даже если у них нет, какой-нибудь сервис по-любому это сделал.
Надо, кстати, проверить, интересно. Я теперь прям... Мне теперь любопытно. Я думаю, даже сегодня этим займусь.
Смотри, вот ты рассказала про свой путь. Дай-ка угадаю. Ты ведь не думала вначале, что ты окажешься в IT?
Нет.
Не могла даже подумать. Окей, хорошо.
Вообще не думала.
А потом, когда тебе понравилось, было очень страшно, верно?
Все так.
Какие ты бы могла дать советы тем, кто сейчас примерно в этих же местах? Кто... Либо вообще не может себя помыслить в IT, либо помыслить может, но очень страшно. Что делать?
Ты имеешь в виду вот после там, окончания университета?
Где-то, ну, вот, не важно, где-то в какой вот, точке. Ну, допустим,
хочет попасть,
да.
Ты имеешь в виду, и боится.
Да.
А...
Ну, думает, что IT так далеко, там небожитель, немножко парят над землей, вот так.
На самом деле, первая мысль — это начать с малого. Ну, знаешь, есть... такое убеждение, что я вот сейчас там пройду курсы и буду за 300, значит, тысяч в наносекунду зарабатывать там все такое. Мне кажется, что можно начать с чего-то небольшого, прочитать там книжку, посмотреть какую-нибудь лекцию, посмотреть, что тебе нравится из этой сферы, что тебя цепляет. Самое главное — не бояться пробовать. У меня куча примеров, ну, и мой, и друзей, кто просто пришел в эту сферу, ну, буквально с улицы. Реально бояться вообще не стоит, потому что все такие же люди. Если у тебя там нету суперкрутого вуза за плечами, или там, не знаю, если ты там не джун-программист, то какая разница? Мне кажется, главное показать, что тебе это интересно. У меня есть друг, который в геймдев просто пришел с нуля. Просто взял такой, хочу стать, значит, разработчиком игр. Просто пришел, там его устроили джуном, он стал учиться. То есть, мне кажется, здесь важно не оголтелое, знаешь, вот эта вот шапка из там закидаю, а такое последовательное избавление от вот этой вот мысли, что я ничего не могу, там зря вообще. Ну, что не стоит даже пытаться. Угу. Пытаться стоит. Угу. Совершенно точно. В общем, начинаешь с чего-то маленького и пытаешься, и все ок. Еще мне кажется, что круто найти человека, который может как-то помочь курировать. То есть там кто-то, кто будет просто советовать. Это не обязательно прям менторинг такой в полном понимании. Это может быть кто-то, кто будет подсказывать. Всегда круче, когда у тебя не какие-то курсы там на какой-то платформе, а живой человек, которому ты можешь написать там в личку, типа спросить чего. Мне кажется, еще круто писать кому-то там на Фейсбуке, просто вот честно там, привет, хочу к вам там на стажировку.
А мне так интересно, ты говоришь про курсы, типа живой человек, а не курсы. Ну вот у нас курсы, мне может написать, мне пишут ребят в Телеграм.
Ну вот, это круто. Ну типа, то есть это курсы, но при этом это, знаешь, такое человеческое лицо. Я, наверное, имел в виду те, которые там, заплати, вот мы тебе вышлем, значит, программу, и да, иди нафиг. Угу. Вот, если это... Вот тебе могут написать, классно же, то есть ты понимаешь ценность вот этого. Угу. Я как раз об этом говорю.
Все, понял. Короче, это... ты имеешь в виду, что какой-то человек.
Да, это очень важно. То есть можно найти кого-то, кто тебе там подскажет. По друзьям поискать, по знакомым там. Типа, у тебя там есть кто-то работает в эти компании? Да, можно я напишу там, задам пару вопросов. Это очень важно. Mm-hmm. Очень классно работает. Просто, знаешь, как говорят, стучите, и вам откроют. Ну, это тоже все довольно пафосно звучит, но это очень часто работает.
Вынужден согласиться с тобой, да?
Вот, поэтому вот так.
Ну, окей. На самом деле, я то, что хотел поспрашивать, поспрашивал. Если ты хочешь что-то сама просто от себя добавить, похантить, ты уже похантила.
Да, да, в Ситимобиле классно. Приходите обязательно.
Если ты хочешь что-то просто вообще от себя в свободной форме добавить, сейчас самое лучшее время, чтобы это сделать.
Хочу на самом деле, знаешь, есть вот эта вот сегрегация на типа гуманитариев и негуманитариев.
Технарей.
Да, и технарей. Я бы призвала избавляться вообще от этого стереотипа в голове, особенно тех, кто хочет прийти там в чем-то разбираться. В принципе, меня ни разу никто внутри компании там не говорил там мне, что ты там гуманитарий, ты не шаришь, короче, в университетах вообще что-то сюда пришла.
Угу.
Люди все открыты, значит, рассказать о своем опыте. И не стоит думать, что если ты никогда в жизни там, кроме написания текстов, ничего технического там не трогал, в руках не держал, что ты с этим не справишься, что это там страшно. Все реально, люди готовы тебе помочь, там, пойти навстречу, и, в общем, при нужном градусе упорства легко там попасть в эту сферу. Да, ты не станешь программистом, там, не начнешь писать код внезапно.
Но это как будто бы и не требуется.
Да, но ты будешь просто в этом вариться и узнавать какие-то интересные для себя вещи. Короче, не нужно думать, там, что гуманитарий — это плохо, и вешать на себя какое-то клеймо.
Угу. Не нужно останавливать себя этим. Ты про
Да, это очень важно.
Окей, спасибо. Это на самом деле тоже, мне кажется, важное напутствие, о котором я даже не думал, потому что как будто бы вся у нас аудитория была до этого техническая.
Я думаю, что если кто-то забредет, то будет очень полезно это услышать.
Да. Даш, спасибо большое, классно поболтали.
Пожалуйста, было очень здорово.
Да, на этом попрощаемся. Всем спасибо, что были с нами. Всем хорошего дня. Всем пока.
Пока.